Здесь первый вопрос, который возникает, видимо, у всех. Зачем было бомбить Доху? Зачем было нападать на Катар? Во-первых, с точки зрения того, что с Катаром, ну, достаточно конструктивные, условно говоря, отношения. И бомбить тех людей, которые, в общем, обсуждали предложение самого Трампа, и переговоры, и о мире, и обо всем. В чем здесь логика? Или здесь, в общем, есть какие-то подводные камни, закулисные договоренности, которых мы не знаем?
Есть несколько причин, да, почему бомбили Катар. Первая причина – Катар не бомбили. И остальные причины перечислить?
Да.
Скажем так, была проведена операция, попытка ликвидации высшего политического руководства террористической группировки «Хамас», которые получили убежище в Катаре на протяжении очень многих лет. В этом смысле Катар является, и Доха является городом, и, соответственно, Катар является государством, убежищем террора. Так что в этом смысле образ звериного, ястребиного Израиля, который напал на ни в чем не повинного и не подозревающего ни о чем государство, у которого там и системы ПВО нет, его прикрывают Соединенные Штаты, тут нужно немножечко поставить ситуацию в определенный контекст. Вторым аспектом, теперь уже касающийся самого государства Катар, Эмирата Катар, давайте не будем забывать, что это государство олигарх. Это структура, так сказать, государственное образование, Эмират, который управляет значительной частью современного мира, будучи на самом деле и по территории, и по населению довольно маленьким, да, оставаясь полусредневековым государством, существует система фактического рабовладения основной частью населения, те, которые, так сказать, создают всю эту систему материальных ценностей. Да. Режим в Катаре – это усложненная или утяжеленная версия братьев-мусульман. Они адаптировали радикально-исламистскую идеологию, и, по сути дела, являются близнецами-братьями Хамаса, которые являются палестинским арабским филиалом этих самых египетских братьев-мусульман. Катар является государством, которое на сегодняшний день является основным спонсором террора и основным спонсором террористических группировок суннитских, прежде всего, вот таких, как Хамас. Катар является ближайшим союзником Ирана, который задает тон здесь, на Ближнем Востоке, пытаясь, собственно, задачи и у братьев-мусульман в целом, и у Ирана, который на самом деле управляется шиитским радикально-исламистским режимом, но задачи примерно одни и те же. Уничтожить Израиль вообще, стереть его с лица земли, с карты Ближнего Востока, а евреям, так сказать, выбор. Или самоубиться, или самоутопиться. Да? Соответственно, в этом смысле как сказать, белыми и пушистыми катарские товарищи не являются.
Но Катар другие. У Катара есть и другая ипостась. Это более или менее страна в регионе, которая связывает давно с Израилем все-таки хоть какие-то отношения. Это страна, где проводятся переговоры.
Да, ну какие-то отношения, они, знаете, разные бывают. Да? Надо сказать, что в основном плохие. Вот. Ну, давайте посмотрим, прежде чем мы перейдем к вектору Доха Иерусалим, или Иерусалим Доха, давайте не забудем и о третьем факторе дополнительном. Это Соединенные Штаты Америки.
Да.
Соединенные Штаты Америки имеют весьма и весьма существенные интересы в Катаре. И эти интересы преимущественно экономические. Плюс, разумеется, там расположены системы, эти самые военные базы, базы военно-морского флота США, базы ПВО, которые их прикрывают, другие, так сказать, склады вооружений, плацдармы, то есть такая вот опорная точка, которая позволит в случае чего проводить все необходимые операции в зоне Персидского залива, например. Плюс к этому давайте не будем забывать, что Катар активно присутствует и в самих Соединенных Штатах. На сегодняшний день, по оценкам наших коллег из Института изучения современного антисемитизма и политики, у них есть интересное исследование под названием «Follow the money». Давайте проследим, откуда деньги. Да? И их анализ, собственно, из абсолютно открытых источников. Он в конечном итоге, плюс там всякого рода инсайдерская информация, они делают вывод, о том, что Катару принадлежат США активы на полтриллиона долларов. Не только недвижимость, не только сфера обслуживания, не только какие-то там предприятия отдельные, да, но и ВПК, между прочим, в значительной степени. Ну, если мы к этому добавим поездку Дональда Трампа на Ближний Восток, заезд в эти вот самые арабские страны, без заезда в Израиль в тот момент, между прочим. В общем-то, он тогда с Катарским эмиром, он там договорился о том, что Катар, он попросил триллион долларов вложения, вроде как Катар соглашается на 800 миллиардов, но тоже хорошие деньги, да, инвестирование в Соединенные Штаты. И, в общем, плюс к этому предыдущая администрация Джо Байдена, она взвешивала и, по-моему, приняла уже фактически решение, не знаю, каков ее результат, о том, чтобы сделать Катар то, что называется, включить его в список государств, которые являются союзниками США вне НАТО. И в этой ситуации сравнивать Израиль с положением Израиля и положением Соединенных Штатов – это вещь не очень продуктивная в этом смысле. Поэтому тот факт, что в Катаре находится, во-первых, это политическая верхушка политического крыла Хамаса, так сказать, среди которых, между прочим, несколько долларовых миллиардеров, чтобы никто не сомневался, да, в Газе их примерно полдюжины. Другое дело, что в этом смысле интересы Иерусалима, интересы Вашингтона расходятся. Именно поэтому господин Трамп занял такую амбивалентную позицию. Он, с одной стороны, сказал, что, в общем, нехорошо, что он дает убежище террористам, а с другой стороны, Израилю, наверное, не стоило вот так вот себя вести, вмешиваться и так далее.
Но, тем не менее, удар был все-таки согласован.
Кто этого толком не знает, на самом деле, скажем так, есть две версии. Одна версия, и обе плохие. Одна версия – это то, что Трампа предупредили, он тут же слил информацию в ДОХУ. Это как-то не по-пацански, да, вот как, так сказать, Трамп любит. Не коллегиально и не по-союзнически. Наш ближайший союзник, а мы считаемся его ближайшим союзником Вашингтона на Ближнем Востоке, разве что наш премьер Бенямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, они разве что ежеутренне, так сказать, не целуются по Зуму, да? А так вообще все суперлативы в отношении друг к другу они уже произнесли.
Что вот за разговор на повышенных тонах между Трампом и Нетаньяху, о котором все
Вот.
говорят? Это очередное такое же, очередное шоу, как было в прошлый раз? Или здесь действительно есть что-то, какие-то подводные камни?
Но есть, опять же, две версии. Одна версия – это шоу, а вторая версия – это то, что Трампу все это надоело. Трампу нужно как можно скорее, чтобы война в Газе закончилась. Соответственно, понятно, что война не закончится, пока не вернут израильских заложников. Израильских заложников вернут в ситуации, когда Хамас поймет, что если он не подпишет сделку, то для него закончится все очень плохо. Роль политического крыла, политбюро Хамаса и так далее, она довольно минимальна, да? И принято считать, что, скажем так, официальная версия канцелярии премьер-министра Израиля это в том, что вот нужно было им показать, что они, чтобы они понимали, что у нас длинные руки. Я не знаю, насколько это было так столь уж необходимо, поскольку, похоже, скажем так, учитывая, что военная верхушка Хамаса сменилась уже 3 раза приблизительно, да, в секторе Газа, командиры среднего уровня уже по нескольку раз, да, полевые командиры, там тоже уже никто их не считает. Операция пейджеров, например, против Хизбаллы тоже показала, что руки вполне длинные. Ну и, наконец, вишенка на торте – это 12-дневная война с Ираном. Там вообще была классика жанра, да? И вот тут, скажем так, доказывать кому-то, что Израиль, в принципе, в состоянии сделать там все, что он считает нужным, тут показывать не нужно. Нет никакой необходимости. Вопрос заключается тогда зачем? Получить вот колоссальный наезд, извините за неакадемический термин, со стороны стран, каковы вполне считались друзьями Израиля, да?
И какая цель могла стоить таких серьезных рисков? Некоторые, кстати, полагают, что целью был срыв переговоров вообще.
Ну вот это одна из версий, да, срыв переговоров, потому что переговоры будут означать окончание войны. Окончание войны – это перевыборы, это комиссия по расследованию причин событий 7 октября. В итоге лидеры, целый ряд лидеров правящих, депутатов от правящей коалиции увидят Кнессет только по телевизору после следующих выборов.
Как вам эта
А
версия?
пока война, тогда и нет. Это одна версия, конспиративная, да? Вторая версия говорит о том, что на Хамас нужно надавить. Причем надавить так, как не давили раньше. И если, так сказать, включая тех, которым раньше были представлены гарантии безопасности, например, да? Это вот, так сказать, вторая версия. А третья версия, ну, есть, скажем так, уровень доверия к нашему премьер-министру сегодня 30%. Да? С таким рейтингом нельзя войну ни начинать, ни заканчивать. Ее можно только продолжать. Соответственно, ему нужно укрепить не столько даже колеблющихся избирателей будущих, сколько укрепить собственный бейс, которые видят, что вся эта история затягивается. Армия выполняет свои задачи суперэффективно, но только в том случае, когда четко сформулировано, что нужно сделать, да, и получить для этого соответствующие ресурсы. Ну вот, наверное, вот такой вот набор факторов, какой-то из них или все вместе, они, наверное, объясняют вот эту вот самую ситуацию. Ну, а на сегодняшний день мы имеем проблему с нашими близкими союзниками в Европе и в США теперь. Это не только демократы, там, ладно, можно сказать, что там демократическая партия является зонтиком всякого рода этнических лобби, настроенных в значительной степени антиизраильски и даже антисемитски. Но это уже среди республиканцев так. То есть, знаете, в Израиле, в иврите есть такая распространенная поговорка: нужно быть не правым, а умным. Мы уничтожили, наши войска уничтожили, так сказать, ВВС. Они мы выполнили приказ. Пацаны работают, вот, лучшая авиация в мире, можете не сомневаться. Им четко поставлен, так сказать, поставлена задача, и они ее выполняют. Замечательно, да? Вот американцы помогли, вы спросили, да, американские ПВО не стреляли в израильских летчиков. Это, конечно, несомненно, большая помощь. Я ерничаю чуть-чуть, да, как вы понимаете, но
вот
в некотором смысле.
В этом месте, если позволите, я просто немножко уточню вопрос. Но все так, да, допустим, вот Трампу могло все это надоесть. Это разговор на повышенных тонах и очень странное двусмысленное заявление, как бы бомбить Хамас – дело хорошее, плохо, что это было в Катаре, больше никогда это не случится. И тем не менее, такое ощущение, как бы опыт нашего прочтения Трампа, говорит о том, что там есть всегда второе дно и есть какая-то мысль о собственных бонусах. А в чем бонусы Трампа?
Специальных бонусов израильская бомбардировка Трампу не приносит. Совсем никаких. За исключением, может быть, как говорят на иврите, афуха ляву, против-против, да? Когда минус-минус дает плюс. Может быть, это способ показать своим партнерам, что на самом деле они не должны так уж сильно выпендриваться, извините, опять же, за неакадемический термин, что тот факт, что Катар в состоянии купить все, что продается, и всех, кто продается, да, Трампу, наверное, теоретически, очень теоретически, можно себе представить, что не столько даже, скажем так, не столько даже, не только у Израиля, но и у американцев есть длинные руки. И далеко не обязательно они должны, так сказать, все это делать самостоятельно. У Америки есть союзники. Один мой коллега в телевизионном, так сказать, диалоге нашем вчерашнем, он сообщил, а вот может быть такая версия. Трудно себе представить, что Израиль нарушит суверенитет независимого государства. Даже Нетаньяху говорил в свое время, что Катар, конечно, государство сложное, но не враждебное Израилю. Да? Значит, это все было согласовано с Америкой, согласовано с Катаром. Да, говорю я. Интересно, а зачем? Вот, ну как? Им надоел Хамас. И они хотят, чтобы он оттуда вот убрался, но под, так сказать, под хорошим предлогом. Ну, все это было бы так, если бы, во-первых, мы жили не на Ближнем Востоке, потому что потеря лица – это потеря власти. А потеря власти – это потеря жизни. Вот так вот тут не работает. Совсем не работает, в отличие от, да. И второй в этой ситуации момент. Вот до конца непонятно, кого там все-таки ликвидировали. Халида Машала, это единственное, что имело смысл, это уничтожить вот этого архитеррориста, да?
Говорят,
Но
нет.
его там не было. И это было известно, что его там нет. Кого-то там, говорят, двух ранили из членов Политбюро, кого-то убили и так далее. Но это не, скажем так, это не то Черное море, да, в котором хочется купаться, в котором можно ловить рыбу. Это, в общем, совершенно другая на сегодняшний день история. Так что, возвращаясь к вашему определению о том, что все не так однозначно, ужасная фраза, я терпеть ее не могу. Не все так однозначно, а как? Но, тем не менее, наверное, в этой ситуации она уместна.
То есть, если итожить то, что вы сказали, это мы все-таки так или иначе склоняемся к версии. Единственная цель, которая стоила бы таких рисков, она скорее не внешнеполитическая, а внутриполитическая.
Не знаю, даже если такой фактор имел место, я не уверен, что он является первостепенным, хотя политики, как вы понимаете, принимают решения
Тогда
всегда,
ради чего идти?
исходя из собственных интересов. Сложно сказать. Другое дело, что, смотрите, давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Соглашение Авраама, сказать сначала, это как бы идея была саудитов, сначала решили попробовать на том, кого не жалко, Бахрейн. Вот. Потом туда присоединилась еще Эмираты, это уже серьезно на самом деле. Потом стали присоединяться еще страны Саудовского блока, но саудиты заявили, как говорит король Саудовской Аравии, заявил, что Саудовская Аравия будет последней страной, которая нормализует отношения с Израилем. А пока что все прекрасно развивается. В Эмиратах нам рады, и в Бахрейне, да, массовый туризм, там взаимный, особенно израильский, туда, капиталовложения, там, я не знаю, теплый мир, да, в отличие от мира с Египтом и Иорданией. Там у нас мир с режимами, у нас нет мира с народами. Они по-прежнему враждебно относятся к Израилю, и иорданцы, и египтяне. А вот у нас мир с обществом, так сказать, с народами, вот этих вот монархий Персидского залива на сегодняшний день. Но вот этот вот массовый удар один за другим, так сказать, выведение из игры этих щупальцев осьминога иранского, а потом удар по голове этого самого осьминога, они заставили там ребят задуматься. Израиль как партнер, как фактор, который позволяет замкнуть периметр ближневосточной безопасности, отлично. Но как доминантная фигура на Ближнем Востоке, тут надо, в общем, в каком-то смысле задается вопрос. Поэтому история это она показала. С одной стороны, знаете, ну вот не всесильный, далеко не всегда всех тут же можно ликвидировать, поэтому эмирам можно не беспокоиться. В принципе, так сказать, всегда можно там о чем-то договориться. И нужно обсуждать, может быть, какие-то более серьезные вещи, потому что о других речь не идет. Ну а Трамп пообещал, что Израиль больше не будет бомбить никого в Катаре. Вот, наверное, на этом этапе, наверное, этим вся история и ограничилась. Поэтому, если вы задаете мне вопрос, зачем, я думаю, самый честный, самый откровенный и самый точный ответ на ваш вопрос, я не знаю, и никто не знает, включая, возможно, тех, кто принимал решение.
Как все это повлияет на внутриполитический кризис?
Я думаю, что никак. Вот, все уже приняли свое решение. Общество, размежевание политическое в обществе однозначно. Вы можете говорить скажем так, колеблющихся избирателей, их становится все меньше, а выборы все ближе. Если какие-то есть перестановки политических сил, так внутри противостоящих блоков, блока Нетаньяху, ультраортодоксы и радикально правые, да, и блока того, что принято называть партии, которые ранее входили в правительство перемен, предыдущую каденцию, да, так было хорошо, все было так скучно, они занимались все какими-то скучными делами, строительством, реформами сельского хозяйства, вложениями, развитием, строительством дорог, инфраструктуры, договаривались о крупных капиталовложениях и экспорте со странами Европы, Латинской Америки, Африки, США были неплохие отношения, скучно жили, зато сейчас весело.
Лев, у меня вопрос, может быть, не связанный с Катаром, но скорее такой интерес человека, достаточно далекого от Израиля. Есть такое ощущение, по крайней мере у меня, что все эти события и приход, политическая конфигурация последних лет, и все трагедии, которые случились, и все вот эти вот протесты, которые продолжаются, это какая-то вот история про какое-то, ну, переосмысление каких-то очень базовых вещей и к самим себе, и к устройству государства.
На самом деле изменилось Следующее. Изменился политический водораздел в Израиле. Он всегда был право-левый. Правый в нашем случае это были мир в обмен на мир, никаких территорий никаким арабам, да. Левый это мир в обмен на территории, да, так сказать. Попытка была применить это к палестинским арабам, то есть националистическим и исламистским движениям. Этот принцип раньше был исповедовали в отношении устойчивых или казавшихся тогда или устойчивыми, или относительно устойчивыми арабских режимов. Этот, так сказать, подход провалился и тот, и другой. После того, как начались все эти соглашения Авраама и так далее, и Иран стал вот тем фактором на Ближнем Востоке, задающий тон, основной противник, а Ближний Восток стал местом такой платформы противостояния глобального юга и глобального севера, арабо-израильский конфликт в классических своих формах себя исчерпал. Вот. И основной водораздел в израильском обществе, левые партии к власти прийти не могут. Все, закончилось. Первая интифада, вторая интифада, вот этот вот вся эта история. Левые партии могут быть только партнерами в правительстве. Правительство будет, потому что там, не знаю, на протяжении последних 20 лет и дальше, судя по всему, может формировать только представитель правой партии. Да? Другое дело, какой правой? Праволиберальной или правоконсервативной? Или популистско-правой? Да? Как вот это правительство. Прежнее правительство возглавляли представители праволиберального лагеря, да? Хотя там в нем были, собственно говоря, и левые. Где водораздел? Водораздел внутри широкого правого лагеря. Он покрывает две трети израильского политического спектра, да, примерно. А водораздел проходит по двум скучным вопросам. Граждан, экономика, так сказать, завершение либерального переворота в израильской экономике. Да, он был не завершен в 70-е годы, после нашей бархатной революции 77-го года. Да. Значительная часть ресурсов осталась в руках олигархов, да, так сказать, тех, которых называют 12 семей. В целом, основная масса населения – это средний класс здесь. Но, в общем, так сказать, такая вот тема – дороговизна, особенно дороговизна жилья, питания. Это Израиль очень дорогая страна. Ну, с другой стороны, дорого все, включая рабочие силы, между прочим. Поэтому, так сказать, это первая тема. И вторая тема – это гражданские вопросы. Прежде всего, это вопрос, что такое еврейское демократическое государство. Еврейское какое? Религиозное или национальное? Вот по этим линиям проходит водораздел.
Раньше этого не было.
Это было, но это был вторичный момент. А первичным был вот арабо-израильский конфликт, который себя в классических формах исчерпал на сегодняшний день, да, уже. Понятно, что, так сказать, если бы нормализация с саудитами получилась, но не получилось, случилось 7 октября. И поэтому, пока идет война в Газе, они никаких шагов предпринимать не будут. Опять вышел на поверхность это палестинское государство, еще одно государство, failed state, свое убежище террора. Но, опять-таки, это все пока на уровне фигур речи, как я понимаю, и вряд ли это случится, ну, за исключением там каких-нибудь необязывающих обязательств, извините за тавтологию. Но вот эта вот тема, она уходит на периферию политической, общеполитической повестки дня. Другое дело, что у этого поколения израильтян травма от волн террора начала 2000-х годов. Все ее помнят очень хорошо. И поэтому правый и левый, это все еще как электоральный символ, это работает. Поэтому своих противников, так сказать, ты можешь обозвать либо правыми ястребами, либо леваками и так далее. Все понимают, о чем речь. Категория плохой, хороший. Например, все за Биби – это правые, а против Биби – это левые.
Насколько изменилось расположение этой линии водораздела между правыми и левыми традиционного толка и между теми, кто видит разницу между Израилем и еврейским государством как религиозным и как, в общем, как бы общепринятым?
Ну, правый и левый на сегодня, так сказать, если мы возьмем в классическом виде, самая большая, скажем так, абсолютного большинства нет ни у кого. Относительное большинство – это правые либералы, праволиберальные, так сказать, настроения, как с точки зрения урегулирования арабо-израильского конфликта, так и с точки зрения экономической политики, например, да. Вот, то есть то, что называется капитализм с человеческим лицом. Что касается религиозных, гражданских вопросов, то, скажем так, мы имеем примерно 13% ультраортодоксов. Эта группа растет, то есть представители наиболее консервативной части религиозного истеблишмента, к слову сказать, не признающего Израиль еврейским государством. Такая, знаете, чисто как бы это выразиться, диаспоральная ситуация, да, когда евреи живут в чужой стране и, в общем, строго говоря, дают им там жить, ну и спасибо. Вот. Но признавать своим государством это никто до тех пор, пока тебя не трогают и дают, имеешь свою автономию, да. Вот. И поэтому вот эта вот часть, она противостоит религиозным сионистам, каковым отношу я себя, для которых Израиль это является, ну, религиозной ценностью, не только национальной, да, и поэтому служба в армии, чего ультраортодоксы не делают в массе своей, это работа, это учеба, это уплата налогов, как положено, да, и так далее. Это является, скажем так, мы относимся к Израилю как к третьему храму, который является далеко не обязательно сооружением, а является шагом на пути к Геуле, то есть к возрождению еврейского народа в лице современного еврейского государства. И светские. Эту
Да,
идею
вот.
принимают и светские. Вот. Поэтому я думаю, что пока большинство. Другое дело, что вы видите там часть традиционалистов и какая-то часть наиболее консервативно настроенных или радикально консервативно. Это может быть оксиморон, но такое бывает. Наиболее радикально консервативно настроенных религиозных сионистов, которые государство Израиль считает, конечно, еврейским, и как для них это важная ценность, но в вопросах государства и религии, гражданские вопросы, браки, разводы, похороны там и так далее, да, признание еврейства, гражданство и прочее, прочее, они приняли повестку дня ультраортодоксов. Поэтому раскол есть. Ну и к этому, если вы добавите, что, скажем, 13% ультраортодоксов, а дети, а 1 сентября вот в школу пошли дети, выходцы из ультраортодоксальных семей, их 25% учеников в классе, то это такой вопрос времени. И они готовы подождать. Мы подождем. Вот. Другое дело, готовы ли будут подождать вот та либерально-правая, как и либерально-центристская или либерально-левая часть израильского общества, и смотреть на это просто, так сказать, отстраненно, или все-таки настаивать на том, на чем настаивают вот сторонники Израиля как еврейского национального государства, да? Обязательное изучение базовых предметов во всех школах, включая ультрарелигиозное, да? С тем, чтобы потом эти ребята могли пойти получить высшее образование, профессиональное образование, выйти на рынок труда, потому что содержать государство чем дальше, тем меньше в состоянии. Огромное количество, сотни тысяч людей, которые никаким образом не вносят свой вклад в бюджет. Поэтому, когда Биби наш, это военная его кличка армейская, да, как вот в армии тебя назовут, так вот на всю жизнь, он на Биби откликается. Так вот, соответственно, когда Биби говорил о Катаре, что государство сложное, но не враждебное, тоже можно сказать об Израиле. Сложное государство, но, не дай бог, никому не враждебное.